Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева. И сегодня в студии радиостанции «Эхо Москвы» со своим особым мнением писатель, журналист Виктор Шендерович. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, наконец.
Вернулись, значит. Да? А что?
Ну, собственно, ничего. Но вопросы остались.
Да, да.
Слушайте, я на самом деле думала, с чего бы начинать, и подумала, что начать надо с того, что самым важным было во время вашего отсутствия. Вот что самое такое важное случилось, когда вы уезжали и видели новости из России, что заставило вас там написать в Facebook или возмутиться, или как-то задуматься?
Так сходу не вспомню.
Что первое вспоминаете?
Нет, главное ощущение, я о нем писал уже, кажется, это ощущение воздушной подушки безопасности размером в 8 или в 11 часов, в зависимости от того, на каком ты побережье Соединенных Штатов. А не в том смысле, что ты в безопасности, хотя это тоже влияет на восприятие, личная безопасность. Но и в том смысле, что где-то что-то происходит. Да? И новость, ты не ездишь в метро, ты не ходишь по улицам, ты не живешь ежедневно, поскольку другие дела и другой фон, ты не живешь ежедневно в информационном поле. Это докатывается с такими волнами. Ну, конечно, когда, как вот там год назад в Сиэтле ты узнаешь о гибели Немцова, то тут пробивает эту подушку, конечно, пробивает. А так вот это, да, и через какое-то время, поскольку я долго, месяц с лишним не был, через какое-то время, недели через две, просто перестаешь верить, что это реально. Вот, думаю, очередной раз что-нибудь примет. Думаешь, да ну ладно, ребят. Я вот, ну, не рассказывайте мне, Иру. Ну, это просто не может быть. К этому нельзя относиться уже всерьез. Ощущение, что ты смотришь издалека за каким-то безумным сюжетом. Вот. Безумный сюжет. То есть, конечно, ну, это то, что это безумие, оттуда видно лучше, чем здесь. А знаешь почему? Потому что здесь ты здесь живешь, и то, что называется крупный план, он лирический, он родной. Вот улицы, вот лица, да, вот все как всегда, вот кафешки, да, вот люди, вот парочки, вот дети, вот погода, вот родные переулки. И вроде все нормально. А когда ты там, ты лишен этой вот сладкой, так сказать, от этого сладкого ощущения, что все нормально. Ты видишь только новостную ленту, а она безумная. Совершенно безумная. И никакие дети, парочки, погода, родные переулки, да, они не помогают тебе, так сказать, они тебя не примиряют. И безумие лучше видно издалека. А то, что это безумие, это видно, конечно. Это просто так маршевым шагом по избранному в ад маршруту.
Ну, тогда по нескольким, так сказать, точкам этого маршрута пройдемся. Ну, сами заговорили, через два дня будет год, как убили, да, Бориса Немцова. К чему мы пришли за этот год? Я имею в виду не мы, конечно, с вами, хотя и мы тоже. А имеется в виду расследование, понимание, кто это сделал, зачем.
Понимание, кто это сделал, было очень быстро, как мы теперь знаем, через три дня президенту доложили.
2 марта, как пишут СМИ.
Да, ну, да. Значит, все более-менее понятно. Некрасиво подозревать, когда вполне уверен, как говорил Станислав Ежелец. Мы живем в стране узаконенных политических убийств. Политические убийства были раньше, но в случае с Литвиненко они по-прежнему валяют Ваньку. Да? Политическим убийством можно считать и случай с Бесланом в каком-то смысле. Вот. Но чтобы так,
как?
Демонстративно. Демонстративно. Это показательно. Это показательно. Немцова можно было убить, как и любого человека, каким-то другим способом. Да? Ну, Кашина не на Красной площади подстерегали. Да? Когда есть задача, уголовная задача. Да? Они же это делали, это было сделано демонстративно. Это было демонстративное убийство. И демонстративное не наказание заказчиков убийства. Демонстратив... Мы знаем все их имена. Мы знаем этих героев России. Мы знаем должности государственные. Это политическая элита. И мы все это знаем и не будем валять дурака. Они будут на свободе или через дробь в живых очень недолго, когда путинская крыша исчезнет. Это ясно. Преступление раскрыто. Не будем валять дурака. Преступление раскрыто. Нет политической воли на задержание заказчиков. Да? Нам предъявляют шофера, который потратил свои личные 15 миллионов на, значит, сведение счета с человеком, которого он лично не знал. Чудесная версия. Абсурдность этой версии тоже довольно демонстративна. Нам говорят, вы не верите? Да и хрен с вами. Ну, не верьте. А вот теперь так. И этот год прошедший, мы раньше знали, многие из нас, что живем под властью убийц, а не только варюг, да, по-бродскому. Варюг очень быстро становится кровопийцей. Они начинали с воровства, а кончили прямым кровопусканием. И очень быстро. Но вот такого демонстративного не было. Эта демонстративность, не в первый раз-то скажу, означает, что они от власти не уйдут. А у этой демонстративности есть оборотная сторона. Они в полной безопасности, когда они у власти. И они обречены, когда они не у власти. И они это знают все. Герои России, президент, вся элита политическая. Да, в разной степени. Да, они в безопасности, когда они у власти. Поэтому они от власти не уйдут. Поэтому ситуация гораздо опаснее, чем поздний советский период, с которым часто опрометчиво сравнивают наш сегодняшний такой застой. Это никакой не застой. Знаешь, в чем было наше везение в 91-м году? В том, что коммунисты имели возможность проиграть. Они могли уйти от власти. Егор Кузьмич Лигачев до последних лет, насколько я знаю, дай им Бог здоровья, да, ездил по американским университетам, читал лекции. Ну, надо показать американскому студенту сталиниста живого за небольшие деньги. Вот вам Егор Кузьмич, он то же самое за доллары сказал. Все в восторге, потому что где им еще кому сталиниста-то найти, где? В какой, значит, уже Албании даже нет. А тут Егор Кузьмич. Прекрасно. Егор Кузьмич Лигачев, генерал Вареников, они все имели возможность уйти от власти. Поэтому в августе 91 года не разметали артиллерии и авиации несколько тысяч человек у Белого дома. Им было что терять. У Егора Кузьмича Лигачева товарищ не в списке Форбс. И у Вареникова тоже. Незачем было. Пыжиковая шапка, распределитель, да и все.
Тогда не было безумно богатых людей?
Были. Но это все-таки шло по разряду коррупции, как Медунов, если тебе говорят, что это фамилия лидер Краснодар. Это предшественник Ткачева. Это Краснодарский край. Но он был, это коррупция, это был партконтроль. Официально не могло быть. Вот у тебя есть распределитель, наживи. Да? А списка Форбс не знали, что это такое. И они не знали, что это такое. И они могли позволить себе уйти от власти. Эти от власти не уйдут. Сами. И мы должны понимать, что переход будет уже точно нелегитимным. Потому что легитимного ничего про них не будет. Они будут изображать легитимность, но легитимного не будет. Когда им будет грозить потеря власти, реальная. Не Вовочку на Димочку, а реальная потеря власти, да, когда им будет грозить, они не остановятся перед кровью, разумеется. И Кадыров, кстати говоря, на этот случай им и нужен.
Про Кадырова еще поговорим в свете вышедшего доклада, который обсуждается всю эту неделю, и те события, которые связаны с его выходом, и то, что внутри этого доклада написано. Буквально через несколько минут продолжим о своем мнении с Виктором Шендеровичем.
Можно послушать.
А можно и позвонить.
А можно и написать.
А можно и проголосовать.
А вообще можно все.
Да, можно все.
Кроме того, что нельзя. Катерина Конакова, Сергей Бунтман. Утренний разворот. Пятница с 9 до 11.
Можно все.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Я в этом не сомневаюсь, даже в этом убедился лишний раз.
Всегда энергичный и спортивный.
Я гибок, у меня гибкий позвоночник.
Компании обаятельной и остроумной. остроумной Ксении Лариной.
Так.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17.08.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать, слава богу.
Слава богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Мы успели. Гости к Богу не бывает.
В ночь с пятницы на субботу.
Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!
После часа ночи Владимир Высоцкий. Слушаем и вспоминаем.
Вы, кажется, потом любили португальца. А может быть, с малайцем вы ушли?
Еще не сходил на выставку Фриды Кало? Отправляйся туда в ближайшую субботу, причем прямо из своего дома. «Эхо Москвы» совместно с сайтом «Дилетант» и российскими музеями предлагает вам посетить виртуальную экскурсию. В эту субботу в 10.30 мы отправимся в Петербург на получасовой тур по выставке мексиканской художницы Фриды Кало. Наш новый проект «Смотритель» позволит с помощью перископ-трансляции стать гостем лучших музеев, задать вопросы экскурсоводу и пригласить с собой всех ваших друзей и подписчиков. Чтобы присоединиться, начните читать аккаунт «Эхо Москвы» в твиттере «Эхо.МСК.ру». Трансляцию сможет смотреть каждый, кто пройдет по ссылке, размещенной в этом твиттере. До встречи в музее! В субботу в 10.30.
В центре событий. «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение» в студии Ирина Воробьева, Виктор Шендрович. И мы продолжаем говорить о том, что через два дня будет ровно год, как в центре Москвы расстреляли Бориса Немцова. В разных городах будут проходить акции памяти Бориса Немцова. И в этом году, в отличие от прошлого года, возникли некоторые сложности с согласованием. Но, тем не менее, очень много российских и зарубежных городов проводят вот эти вот акции памяти. Вот что здесь интересно. Интересно, что в Москве, например, акцию согласовали и дали ее в центре. Да, и зато в Нижнем Новгороде, например, были проблемы. Почему в некоторых городах власти, как вы считаете, ну, казалось бы, по такому понятному, очевидному поводу, люди все равно 27 февраля будут вспоминать Бориса Немцова. Но так ведь нет же.
У власти и в Нижнем Новгороде, и в других городах находятся люди, много лет уже существующие. Я хотел сказать Христа ради, но только Путина ради. Не Христа, а Путина ради. У них нет никакой отчетности перед избирателями. Никак не зависит от избирателей. От тех, кто выйдет на улицу или не выйдет на улицу. Они зависят от группы людей на Старой площади и Путина. По их соображениям, разрешение марша памяти Немцова, и это очень важно, по умолчанию, ведь Путин же не звонит в Нижний Новгород, говорит, не разрешать. Нет. Но они сами почему-то думают, что марш памяти погибшего политика Бориса Немцова будет прочитан как нелояльность. Почему они так думают? Как ты думаешь?
Хотя казалось бы.
Попробуй, казалось бы.
Ну, серьезно.
Что же такое?
Правда.
Путин же убивал Немцова. Почему же они думают, что разрешение на этот марш будет прочитано в Москве или как... не осуществление препятствий к этому маршу, будет прочитано как нелояльность Путину. Но они так чувствуют. А бактерии не ошибаются, как сформулировал однажды замечательный поэт Сергей Гондлевский про одного номенклатурного журналиста. Бактерии не ошибаются. Они того цвета и температуры, они принимают форму среды. Они существуют в среде. Бактерии не ошибаются. А это бактерии. У них, конечно, это номенклатурные бактерии. Они очень большие. Да, но это номенклатурные бактерии. Они существуют они того цвета, какого цвета власть. Когда-то для того, чтобы попасть в власть, надо было быть демократами. Они были демократами, либералами. Ну, как наши товарищи, коллеги, в кавычках, журналисты. Там, Третьяков, Пушков, Киселев, Дмитрий. Мы же их всех помним, да? Офигительными демократами. Ну, тогда за это платили. А сейчас-то другое. Ничего личного. Так вот, номенклатура, она такая. Нужно было говорить, нужно было дружить с Америкой. Дружили. Нужно проклинать. Ничего личного. Так вот, важно зафиксировать, что для них, для всех, поскольку у них обратная связь только со Старой площадью и с Путиным, главная обратная связь, по крайней мере, а не с электоратом, собственно, то просто зафиксируем. Они так почему-то чувствуют все эту ситуацию, что память, оказание почета памяти Немцова означает, считывается, как нелояльность Путину. Просто зафиксировали для себя это.
Хорошо, тогда как объяснить поступок города Вильнюса, а точнее его городского совета, который принял единогласное решение увековечить память российского политика Бориса Немцова, именем которого будет назван сквер или улица? Это в пику России или что-то в Вильнюсу от Бориса
Немцова? Это, конечно, это, конечно, в пику России, но это и нормальная практика. Нормальная практика. В Иерусалиме есть сады Сахарова. Это в пику России или не в пику России? Или это память о великом человеке? Это память о великом человеке. Но в контексте сегодняшней политики, да, это и в пику России, разумеется. И странно было бы, чтобы сегодняшняя Россия сама в пику всему миру. Вот вся сегодняшняя внешняя политика России – это в пику всему миру. Правда, это назло батьке отморозить палец называется. Но мы уже отмораживаем, так отмораживаем. Отмороженное на всю голову, если только на палец. Поэтому тут логика понятна. Там есть, безусловно, своя политическая пошлость. Не будем закрывать на это глаза, то разумеется. Даже не обсуждаем. Это проблема литовских граждан – следить за своей пошлостью. Но я не вижу ничего антирусского в садах Сахарова в Иерусалиме. Да? Антисоветское, да. Антипутинское, да. Антирусское, нет. Разумеется.
Антироссийское.
Антироссийское, нет, конечно. Это, знаете, это Адам Михник замечательно называет себя антисоветский русофил. У него есть такая самоидентификация чудесная. Он себя любит называть антисоветский русофил. В этом нет никакого противоречия.
Хорошо, если о противоречиях, вот обещали бы мы поговорить нашим слушателям про доклад, который выпустил Илья Яшин, который касается Рамзана Кадырова и ситуации в Чечне. И вот какое противоречие здесь увидел даже сам Илья Яшин. Говорил о том, что у нас в эфире, что почему там, например, Рамзан Кадыров выложил этот доклад еще раньше, чем это сделал Илья Яшин. Потому что, возможно, ему просто понравился. Вот этот доклад, он кому нужен-то на самом деле был, как считаете?
Это очень интересная тема. Во-первых, это за скобками твоего вопроса, но, скажем, отметим очевидное мужество Ильи Яшина. Да? Очевидное мужество, взросление, мужество и, так сказать, полное человеческое уважение в связи с его работой. А дальше интересно. Ведь в этом докладе, в сущности, я думаю, Илья согласился бы с нами, нет ничего того, чего бы мы не знали.
Ну, практически ничего.
Да. Сам факт сбора этого материала в одном месте, сам факт его обнародования ближе к годовщине гибели Бориса Немцова, заметим, в скобках.
Это тоже не в скобках, Илья, особенно.
Да, тоже не в скобках, совершенно верно. Значит, сам факт наведения на резкость этой темы, он очень, очень симптоматичен, и он важен. Эту тему Рамзан Кадыров, который, повторяю, начинал как довольно экстравагантный персонаж, так сказать, времен такого нулевых, он стал символом позднепутинского режима. Да? Вот это, собственно, лицо позднепутинского режима, это Рамзан Кадыров и есть. И очевидная, проглотившая по этому поводу язык, федеральная власть. Чечня, победившая в этой войне. Очевидно. Чечня, получившая от России в 10 раз больше, чем просили Маскадов и Дудаев. Абсолютная независимость, абсолютное бездействие российской конституции на территории Чечни. Она и в Москве не очень, но в Чечне вообще никакого следа. При том, что это все находится на полнейшем жирном российском финансировании. В десятки раз больше, чем другие регионы. Чечня победила. Да? Кадырову это не может, не нравится фиксация этого. Да? А поразительно, что она нравится федералам по-прежнему. Так. Значит, но тут есть и второй слой у этого доклада. Формулировка Кадыров как угроза национальной безопасности. Наш коллега Михаил Шевелев ядовито заметил, что это напоминает обращение к Сталину по поводу перегибов Берии или Ежова. Да? Что же такая за национальная безопасность, что он ей угрожает? Государство, если бы это, если вдруг предположить, что мы имеем дело с демократическим государством, в котором есть такой анклав, то это угроза национальной безопасности. Но Кадыров просто идет на шаг впереди, как мы заметили. Не мы с тобой одни. Да? Он просто указывает наши перспективы. Россия же страна беззаконная. Россия движется в сторону Чечни. Поэтому угроза национальной безопасности не в существовании самого Кадырова, а Кадыров симптом обрушения российской государственности. Потому что российская государственность сегодня, российская политическая элита символизируется именами прямых убийц, про которых все знают, что они убийцы.
Ну, кто-нибудь, как вы считаете, федеральной власти схватился за голову, прочитал, как бы, представив себе картину полностью, понятно,
нет,
что мы все...
Нет, они знают это гораздо лучше нас. Гораздо. Они это знают в денежном исчислении, в штыковом исчислении, в оружейном исчислении. Да? Они сидят и ждут, когда Путин снимет свое благословение с этой головки. И все. И нет никакого Кадырова, разумеется, через неделю. И Кадыров это прекрасно знает. Поэтому такое словословие Путину. Поэтому Кадыров вяжет по рукам и ногам Путина своим откровенным бандитизмом. Он делает его подельником, чтобы Путину было некуда деваться. И он побеждает в этой номенклатурной борьбе, и Путину некуда деваться. И вот поэтому Кадыров не угроза национальной безопасности, а симптоматика. Я бы уточнил. Кадыров как симптоматика обрушения российской государственности.
Продолжим программу «Особое мнение». Сегодня у нас здесь в студии Виктор Шендерович. Буквально через несколько минут.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня своим особым мнением Виктор Шендерович. Немного про Украину и про журналистов. История с телеканалом «Интер», которая сегодня произошла, где бойцы батальона «Азов» просто заблокировали здание телеканала и назвали его рупором кремлевской пропаганды и просто потребовали изменить информационную политику и сказали о том, что они не разблокировали в ином случае. Это на что похоже, как считаете?
Это на то и похоже.
На что?
Это похоже на все, что мы с тобой очень хорошо знаем, да, когда есть привычка, то есть нету навыка работы демократическими механизмами. Нету навыка.
На Украине их нет.
Нету. На Украине они есть попытки. Попытки, так сказать, очень слабо координированные, да, но они хотя бы, как говорил персонаж Николсона, да, я хотя бы попытался в кукушке. Они попытались. Но демократия – это процедура, и это утомительно и сложно, и это гораздо тяжелее, чем дать в рыло. Да? Вот желание решить проблемы, ну, в переносном смысле, а то и в прямом, да, тем, чтобы дать в рыло, оно... свидетельство о том, что не работают, нет привычки, не то, что не, и не работают, но и нет привычки, и понимание, что, да, так утомительнее не давать в рыло, а вот по суду, да, с процедурой, а если не получается по суду, если процедура не соответствует, значит изменить законы, и да, и прийти к общественному консенсусу, и поговорить об этом, и принять мнение обеих сторон. Это сложная вещь. Демократия очень унылая, в этом смысле вязкая вещь, процедурная вещь. Дать в рыло легче. И мы, ну, просто здесь-то у нас давно ничего, кроме мордобития, никаких чудес. Как сказано у Высоцкого, или как у Саши Черного до Высоцкого единственная новость – парады мордобой. Вот парады мордобой. Да? У нас-то по-другому нет. У них вроде бы работают эти механизмы, но работают слабенько. И поскольку страна находится в лихорадочном сейчас состоянии, в тяжелейшем экономическом и политическом состоянии, в недоведенных до ума политических изменениях.
В войне.
Да? В войне. Спасибо России. Да, то ясно, что желание есть, даже не то желание, желание-то есть, наверное, и везде. И в Америке тоже есть люди, которые хотели бы просто дать в рыло в каком-то случае. Но там есть установленная процедура, и от нее, к сожалению, в скобках к счастью, не на шаг. Да? А здесь, поскольку понятно, как плохо работают процедуры, то когда гири до полу доходят, то первое желание, ну, тогда вот приходят батальоны.
А что делать телеканалу Интер сейчас? Какой-то...
Ой, нет, я не советчик. Я не советчик, потому что это слишком... Ну, там слишком много подробностей, которых я просто не знаю. Поэтому какие тут могут быть советы? Можно только констатировать вот эту общую вещь.
Ну, по крайней мере, пожелаем телеканалу Интер как-то обойтись без мордобоя в редакции, потому что...
Да, совершенно верно. Значит, это вот дальше еще раз. Я не хочу сказать, что не против телеканала Интер, не за телеканал Интер. Я его там не смотрю, я никакого мнения своего об этом не имею. Но вот этот караул устал, вот эти вот вооруженные люди у стены редакции, которым не нравится редакционная политика. Знаете, сегодня подойдут эти вооруженные, которым не нравится, другие вооруженные. Не надо начинать, не надо давать вооруженным людям менять редакционную политику.
Хорошо. Немножко не про журналистов, но про вопросы, которые люди пытаются задать разным персонажам нашей российской действительности, в частности, персонажу фильма «Чайка», то есть сыну генпрокурора, который, вот Полина Немировская в аэропорту пыталась, поймала этого сына «Чайки» и задала ему вопрос.
И тут же зачморила ее демократическая общественность. Что, как же так? Это же то же самое, что с Касьяновым.
И с Немцовым.
И с Немцовым.
И со многими другими.
Да, да.
Так они то же самое?
Нет, это не то же самое. Потому что она не наняла киллеров, чтобы убить его.
Подождите,
для начала.
Касьянов жив, секундочку.
Нет, я про Немцова.
Ну, для это начала. Понятно, да. Но...
Дальше, ему не швыряли тортом в лицо. Дальше, что важнее, что гораздо важнее. Волкодав прав, а людоед нет. Формулировка из Солженицына. Тут ведь все как ленты Мёбиуса, значит, все связано друг с другом. Все переходит с одной плоскости на другую. Есть понятие социальной ответственности. Тогда семья Чайки, как и вся путинская элита, выводит себя силовым образом, явочным порядком, выводит себя из-под всякой ответственности, из-под всякой обратной связи, они должны были давно сидеть на скамье подсудимых. Или, как минимум, давать показания. Да? Вот с этим бэкграундом, с тем, что рассказано в фильме Навального, как минимум, они должны были бы публично, как публичные люди, папаша, должен был бы публично объясняться. Много недель подряд это было бы главной темой на всех телеканалах страны. Он бы не мог пересечь, он бы не мог появиться на улице. Вокруг него объявлялась бы пустота. Его бы терроризировали в демократической стране так, что Немировская детский лепет. С него бы не слезали, он бы не мог на улице появиться. У его дома стояли бы десятки телекамер. Он не мог бы выйти никуда.
Что же в этом хорошего?
Очень хорошо. Очень хорошо. Потому что он общественная фигура. Потому что речь идет об общественном благе. Да? И это форма общественной самообороны. Десятки телекамер. Ах, он уходит, ах, он не может прокомментировать, а не основание для этого, чтобы вызвать его на допрос.
Так чем это отличается, я не понимаю, от желаний других людей с другими взглядами, точно так же поймать Касьянова, задать вопросы?
Отличается только одним, только одним, только одним. Касьянов не уходит от ответственности, не так ли? Если есть вопрос, он что... Против него не заводится уголовное дело, он увиливает от ответственности, он использует инструменты, он злоупотребляет властью Касьянов. У него есть какая-то власть, которую он может злоупотреблять. Касьянов, и вот тут я и вспоминаю, волкодав прав, а людоед нет. Это возможности в нормальном обществе возможности человека административные прямо связаны с его ответственностью перед обществом. Так работает механизм охраны. Поэтому, если ты президент Соединенных Штатов, у тебя огромные возможности. Но ты не имеешь права не отвечать на вопросы, которые появляются у общества. Ты не имеешь права, да, ты не имеешь права крышевать, ты не дай бог, да? В некоторых странах сажают президентов, как в Израиле, с завидной регулярностью. Президентов, премьер-министров, не помогает. Да? Значит, связана твоя власть с твоей обязанностью, не готовностью, а обязанностью нести ответственность и открытостью. Это прилагается к должности. Не готов к таким взаимоотношениям? Уйди к чертовой матери в частную жизнь.
Хорошо, никто но если ты публичный политик, оппозиционный, тогда, может быть, и ты будешь готов к тому, что к тебе будут...
Пожалуйста, задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
В экспрессе, в аэропорту, в самолете, везде, на улице.
Дальше мы переходим уже к вопросу о, о пропорции. Значит, когда таким образом, я говорю, как рассуждаю сейчас, как, скажем, сатирик, есть такая формулировка, из двух зол сатирик выбирает больше. Замечательная формулировка, к сожалению, принадлежащая не мне, а кому-то из предыдущих, значит, предшественников. Выбирает больше. Значит, когда есть власть обнаглевшая, сильная, опасная, то обязанность журналиста при любой возможности, рискуя иногда жизнью, как мы знаем, задавать тяжелые вопросы. Это его обязанность. А вот бегать по пятам за Навальным и, значит, кусать его, да, или за Касьяновым, это имеет малое отношение к журналистике. Это люди на службе. Они все
финансируют общество, которое задает вопросы.
Ну, это общество, почему-то это общество, эти люди, которые задают вопросы Касьянову, у них нет вопросов к Чайке, к Путину, к Пескову. Нету.
А те люди, которые задают вопросы к Чайке, у них нет вопросов к Касьянову.
Ты знаешь, вот что? Когда Касьянов...
Проблема.
Нет, это не проблема. Когда Касьянов будет, если он будет каким-нибудь... Когда он был премьер-министром, у меня было очень много к нему вопросов.
А
в программе, Итого. Очень много вопросов. Потому что он был должностное лицо. Потому что он жрал мой хлеб. Ездил на моем бензине. И я имел право с него спрашивать. И я спрашивал, как журналист. А сейчас он не ест мой хлеб. И не ездит на моем бензине. Понимаешь ли? Я могу за него голосовать, не голосовать. Но он не ест мой хлеб. И сразу стало быть, у него другая мера ответственности по отношению ко мне. Мне кажется, это азбука. Мне кажется, довольно лукаво делать вид, что это одно и то же. Прости, у нас осталось буквально
3 минуты.
У меня есть один сюжет, привезенный из Америки. В холодный коннектикутский день, да, холодно было, я был в Йельском университете, в Нью-Хевене, и вместе с замечательным литовским поэтом Томасом Венсловой, значит, который меня водил по Нью-Хевену, мы зашли просто погреться в один из Йельских... одно из помещений. И увидели там, случайно, он туда меня не вел, я просто увидел выставку в Йельском университете. Эта выставка посвящена депортации этнических японцев во время Второй мировой войны. Их депортировали, да, в не самые хорошие штаты, да, подальше от центров, вот там из Сан-Франциско, где их много, там подальше от военки, депортировали. Это не самая лучшая страница американской истории. Это вот к вопросу о том, что позорные страницы, неприятные страницы, есть в истории каждой нации. Вопрос о том, как нация рефлексирует их. В Йельском университете в 16-м году идет выставка, посвященная японской депортации. Письма этих людей из концентрационных... Ну, конечно, то, как они жили в этой депортации, это санатории по сравнению с нашим ингушско-крымско-татарским, там, латвийским, чеченским случаем. Это санаторий. И тем не менее, людей выслали. Значит, после этого это было признано ошибкой, преступлением. После этого им по суду выплатили огромные, да, не так и быть там, живите дальше, косоглазые, да, мы вас прощаем, да, а огромные выплаты по суду. И дальше, спустя больше чем полвека, выставка. Выставка с их письмами, с тем, как это было, с тем, как извинялись, с тем, кто принимал решение. Выставка на память, чтобы это не забывалось. То, что это не забывается, и этому не дадут забыться. Да? Причем это сделано в Ельском университете, не в Сан-Франциско, не среди японской публики.
Но они тоже ведь помнят про депортации.
ты себе представляешь? Ты себе представляешь выставку в МГУ, посвященную многочисленным депортациям, да? И то, как это делается. Вот наша, наша политика информационная в отношении нашего прошлого заключается в слове амнезия. Это информационная политика, амнезия. Мы, власти хотят сделать так, администрация хочет сделать так, чтобы мы ничего не помнили. Мы по-прежнему настаиваем на том, что наши преступления – это наши доблести. Пока будет так и снаружи.
Не допустим амнезии, все напомним в эфире особого мнения с Виктором Шендеровичем. Спасибо большое.
Счастливо.